Страница 447. В политике существуют только две решающие силы. Организованная сила государства, армия, и неорганизованная, стихийная сила народных масс. Апеллировать к массам буржуазия отучилась в 1848 году. Она боялась их еще больше, чем абсолютизма. Армия же отнюдь не была в ее распоряжении. Она, разумеется, была в распоряжении Бисмарка. В продолжавшемся еще конституционном конфликте Бисмарк самым решительным образом боролся против парламентских требований буржуазии. Но он горел желанием осуществить ее национальные требования. Они ведь совпадали с самыми сокровенными стремлениями прусской политики. Если бы он теперь еще раз выполнил волю буржуазии против ее же воли, если бы он претворил в жизнь объединение Германии в том виде, как это было формулировано буржуазией, то конфликт был бы сам собою улажен, и Бисмарк сделался бы таким же кумиром буржуазии, как и его прообраз Луи Наполеон. Буржуазия указала ему цель. Луи Наполеон — путь к цели. Бисмарку оставалось только осуществление ее. Чтобы поставить Пруссию во главе Германии, следовало не только силой изгнать Австрию из Германского Союза, но и подчинить мелкие германские государства. Такие бодрые, веселые войны немцев против немцев искони были для прусской политики главным средством территориального расширения. Таких вещей не боялся ни один бравый пруссак. Выражение «бодрая, веселая война» «Ein frischer, fröhlicher Krieg» было впервые употреблено реакционным историком и публицистом Лео в июне 1853 года «Volksblatt für Stadt und Land» «Народный листок для города и деревни», номер 61, и применялась в последующие годы тоже в милитаристском и шовинистическом духе. Столь же мало сомнений вызывало и второе основное средство – союз за границей против немцев. Сентиментальный русский царь Александр всегда был к услугам. Луи Наполеон никогда не отрицал призвание Пруссии сыграть в Германии роль Пьемонта и был вполне готов войти в сделку с Бисмарком. Он предпочитал, если было возможно, получить то, что ему было нужно, мирным путем в форме компенсаций. К тому же ему вовсе не нужен был весь левый берег Рейна сразу. Если бы его давали по частям, по куску за каждое новое продвижение Пруссии, то это не так бросалось бы в глаза и, тем не менее, вело бы к цели. А в глазах французских шовинистов одна квадратная миля на Рейне была равноценна всей Савойи и Ницце. Итак, начались переговоры с Луи Наполеоном, и было получено его разрешение на увеличение Пруссии и создание Северо-Германского союза. Что ему за это был предложен кусок германской территории на Рейне, не подлежит никакому сомнению. Пометка Энгельса на полях карандашом. Раздел «Линия по Майну». Смотри настоящий том, страницу 452. В переговорах с Гавоне Бисмарк вел речь о Рейнской Баварии и Рейнском Гессене. Речь идет о дипломатической подготовке Бисмарком Австро-Прусской войны 1866 года. В начале марта 1866 года в результате переговоров с Наполеоном III прусскому послу в Париже фон дер Гольцу удалось добиться от французского императора заявления о том, что он будет соблюдать благожелательный нейтралитет по отношению к Пруссии в случае ее войны с Австрией и поддержит ее притязания на ведущую роль в объединении северогерманских государств при условии определенных компенсаций в пользу Франции. Одновременно Бисмарк вел в Берлине переговоры с итальянским генералом Говоне о совместном выступлении Италии и Пруссии в войне против Австрии. В беседе с Говоне Бисмарк, рассчитывавший на то, что содержание разговора станет известно Наполеону III, дал понять, что не будет возражать против передачи Франции немецкой территории между Рейном и Мозелем, в случае, если Франция не будет препятствовать образованию прусско-итальянской коалиции против Австрии. Переговоры с Говоне завершились 8 апреля 1866 года подписанием секретного договора между Пруссией и Италией об оборонительно-наступательном союзе. Договор предусматривал передачу Италии в Венеции в случае победы над Австрией. Говоне Джузеппе, 1825-1872 годы. Итальянский генерал и государственный деятель, участник войн против Австрии в 1848-1849 годах, в 1859 и в 1866. В апреле 1866 года вел переговоры с Бисмарком, военный министр в 1869-1870 годах. Страница 448. Правда, впоследствии он от этого отрекался, но дипломат, особенно прусский, имеет свои собственные взгляды относительно того, в какой мере он имеет право или даже обязан совершить некоторое насилие над истиной. Ведь истина – женщина, и значит, по юнкерским представлениям, ей это, собственно, даже весьма приятно. Луи Наполеон не был так глуп, чтобы допустить расширение Пруссии без обещания компенсации в его пользу с ее стороны. Скорее, Блейхрёдер согласился бы судить деньги без процентов. Но он недостаточно знал своих пруссаков и в конце концов все-таки остался в дураках. Словом, сделав его безопасным, заключили союз с Италией для удара в сердце. Филистеры различных стран глубоко возмущались этим выражением. Совершенно напрасно. «A la guerre comme à la guerre» — «на войне, как на войне». Это выражение доказывает только, что Бисмарк считал немецкую гражданскую войну 1866 года тем, чем она была в действительности, то есть революцией, и что он был готов провести эту революцию собственными средствами. Он это и сделал. В австро-прусской войне 1866 года на стороне Австрии выступали Саксония, Ганновер, Бавария, Баден-Вюртемберг, Курфюршество Гессен, Гессен-Дармштадт и другие члены Германского союза. На стороне Пруссии Мекленбург, Ольденбург и другие северогерманские государства, а также три вольных города. Его образ действий по отношению к союзному сейму был революционным. Вместо того, чтобы подчиниться конституционному решению союзного органа, он обвинил его в нарушении союзного договора, явная увертка, взорвал союз, провозгласил новую конституцию с Рейхстагом, избранным на основе революционного всеобщего избирательного права, и выгнал в заключение союзный сейм из Франкфурта. Весной 1866 года Австрия обратилась в союзный сейм с жалобой на нарушение Пруссии соглашения о совместном управлении герцогствами Шлезвиг и Гольштейн. Бисмарк отказался подчиниться решению сейма, который по предложению Австрии объявил Пруссии войну. В ходе войны, в связи с успехами прусских войск, союзный сейм был вынужден перебраться из Франкфурта в Аугсбург, где 24 августа 1866 года заявил о прекращении своей деятельности. В Верхней Силезии он сформировал венгерский легион под командой революционного генерала Клапки и других революционных офицеров. Солдаты этого легиона, венгерские перебежчики, военнопленные, должны были воевать против своего собственного законного главнокомандующего. Пометка Энгельса на полях карандашом. Присяга. Клапка. Дьорть. Георг. 1820-1882 годы. Венгерский генерал. В период революции 1848-1849 годов командовал одной из венгерских революционных армий. В 1849 году эмигрировал за границу. В 50-х годах поддерживал связи с бонапартистскими кругами. Во время Австро-Прусской войны 1866 года командовал венгерским легионом, организованным прусским правительством в Силезии и предназначавшимся для участия в этой войне. В 1867 году после амнистии вернулся в Венгрию. После завоевания Богемии Бисмарк издал прокламацию к жителям славного королевства Богемия, содержание которой также резко противоречило легитимистским традициям. Прокламация к жителям славного королевства Богемия была напечатана в Königlich-Preußischer Staatsanzeiger, Королевско-прусский государственный вестник, номер 164, 11 июля 1866 года. Уже после заключения мира он отобрал в пользу Пруссии все владения трех законных монархов, членов Германского союза, и одного вольного города. Причем это изгнание монархов, которые были не в меньшей мере государями Божьей милостью, чем прусский король, не вызвало никаких угрызений его христианской и легитимистской совести. По окончании Австро-Прусской войны был подписан 23 августа 1866 года мирный договор в Праге. Короче говоря, это была полная революция, проведенная революционными средствами. Мы, разумеется, далеки от того, чтобы упрекать его за это. Страница 449. Напротив, мы упрекаем его в том, что он был недостаточно революционен, что он был только прусским революционером сверху, что он затеял целую революцию с таких позиций, с каких мог осуществить ее только наполовину, что раз вступив на путь аннексий, он удовольствовался четырьмя жалкими мелкими государствами. Но тут приплелся Наполеон Малый, Наполеон Третий, и потребовал своего вознаграждения. Во время войны он мог бы взять на Рейне все, что хотел. Не только вся территория, но и крепости были беззащитны. Он колебался, он ожидал затяжной войны, изматывающей обе стороны, а тут последовали эти быстрые удары. Австрия была сломлена в 8 дней. Он потребовал сначала то, что Бисмарк назвал генералу Гавоне как возможную компенсацию — Рейнскую Баварию и Рейнский Гессен с Майнцем. Но этого Бисмарк теперь уже не мог бы дать, даже если бы захотел. Огромные военные успехи возложили на него новые обязанности. С того момента, как Пруссия взяла на себя защиту и охрану Германии, она уже не могла продать иностранцам ключ к Среднему Рейну, Майнц. Бисмарк ответил отказом. Луи Наполеон был готов поторговаться. Он потребовал только Люксембург, Ландау, Саар-Луи и Саар-Брюккенский угольный район. Но и этого Бисмарк теперь уже не мог уступить, тем более, что на этот раз претензии были предъявлены и на прусскую территорию. Почему Луи Наполеон сам не совершил захвата в подходящий момент, когда пруссаки были прикованы к Богемии? Так или иначе, но из компенсации в пользу Франции ничего не вышло. Что в дальнейшем это означало войну с Францией, Бисмарк знал, но как раз этого-то он и хотел. При заключении мира Пруссия не использовала на этот раз благоприятной ситуации так бесцеремонно, как она обычно это делала в момент удачи. Для этого были достаточные основания. Саксония, Гессен, Дармштадт были втянуты в новый северогерманский союз и уже поэтому были пощажены. К Баварии, Вюртембергу и Бадену следовало отнестись снисходительно, потому что Бисмарк собирался заключить с ними тайные оборонительные и наступательные союзы. А Австрия? Разве Бисмарк не оказал ей услуги тем, что рассек мечом традиционные путы, связывавшие ее с Германией и Италией? Разве не создал он ей впервые, наконец, столь долгожданное, независимое положение великой державы? Разве он в самом деле не лучше самой Австрии понимал, что пойдет ей на пользу, когда победил ее в Богемии? Разве Австрия, здраво рассуждая, не должна была убедиться, что географическое положение и территориальная близость обеих стран превращали объединенную Пруссией Германию в ее необходимую и естественную союзницу?